братья и сестры. Однажды к почтенному брату Скорнякову пришлось отвечать на допросе следователю. Но он отвечал так, не просто там «да», «нет». Он отвечал так, чтобы и для этого грешника прозвучало Евангелие. Вот такие у него были ответы. И тот, почувствовав это, стал его тормозить. Скорняков, ты что тут хочешь и меня между делом обратить в свою веру? Он говорит, нет, не между делом, а главным образом. Вот моя проповедь будет называться «Между делом и главным образом». Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал очень известные слова. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что это все? Выше речь идет о наших насущных нуждах. Есть, пить, одеться. Причем Христос не говорит, что вот это все, оно какое-то негативное. Выше Он говорит, что Отец ваш знает, что вы во всем этом имеете нужду. Это вещи, в которых мы каждый день нуждаемся. Одежда, пропитание – это наши насущные нужды. И Христос относится к ним как к нуждам, ежедневным и насущным. Однако Его призыв заключается не в том, чтобы что-то принять, а что-то отвергнуть в данном случае, а чтобы расставить все по своим местам. Чтобы поиск Царства Божия был на первом месте, чтобы это было главным образом, а наши самые даже насущные проблемы были между делом. Ну и известная фраза сюда очень подходит. Мы едим для того, чтобы жить, но не живем для того, чтобы есть. К большому сожалению, на земном шаре очень много людей живет для того, чтобы есть. Есть, пить, одеваться, наслаждаться и скоротать свой век. Между делом и главным образом в этом должен разобраться каждый христианин. Потому что если в этом не разобраться, его жизнь будет бессмысленной. Вот мы, когда прогуливались по Вашингтону, много очень таких кварталов, где люди бездомные. И вот смотришь, как все они там себе какие-то навесы сделали, все, даже некоторые койки прямо без палаток, все вот на открытом, вещи их. И объясняют за них, что есть возможность у них поменять стиль жизни. Есть возможность уйти от такого, но они не хотят. Это их философия. И они говорят, зато свобода. Я свободен. Я свободен от налогов, я свободен от бумаг, я свободен от всего. Где хочу, там и гуляю. Я свободен. Это философия жизни. И вот про себя жалеешь этих бедных людей и думаешь, зачем вообще, для чего они живут, какой у них смысл жизни? В чем? Никаких стремлений нету, ничего заканчивать не надо, никаких учебных заведений, никакой карьеры, ничего. Даже вот в обыденной жизни у язычников, которые Бога не знают, все равно там какая-то цель есть там земная. Но вот так вообще бесцельно. Мне кажется, это просто... Это такая несчастная жизнь, но им так не кажется. Христианин должен определиться, зачем он живет. Если он этого до сих пор не понял, он будет испытывать очень много конфликтов внутри себя, потому что он постоянно будет чувствовать, что как-то жизнь у него не удалась. Если он будет жить так, как живут язычники, скоротать свой век, ну и как-то крупных грехов не совершать, в Бога верить, в церковь ходить, ну и как-то вот в Царство Небесное я попаду. Очень жаль таких христиан. Мне нравится, как ответил сапожник, когда его спросили, чем вы занимаетесь. Он ответил, я ожидаю Христа, а между делом сапожничаю. Очень разумный ответ. Если бы каждый из нас мог так ответить, я в ожидании Христа, я ищу Царство Божьего. А между делом я учусь, между делом я зарабатываю, между делом я занимаюсь обычными своими земными делами. У вас было такое, друзья, когда вы вечером в семье беседуете с детьми и, например, какой-то рассказ приводите, и дети у вас спрашивают, а как звали эту девочку? Я говорю, в рассказе не сказано, как ее звали, неважно. Вот. А как звали ее маму? Ну, это вообще тем более неважно. У тебя там какая-то есть цель, у тебя какая-то идея, ты хочешь эту идею передать детям. Они начинают цепляться за какие-то мелочи, которые их интересуют. И ты уже начинаешь даже немножко раздражаться. Да подождите, не спрашивайте, вам надо понять рассказ. А не спрашивать, сколько лет было девочке, а где она жила, как звали ее маму, как звали ее бабушку. Вы выслушайте рассказ. Вот мне кажется, что иногда наши вопросы к Богу, они такие вот похожие, как вот у детей. Бог определил какую-то цель в жизни каждому из нас, высокую цель. А у нас какие-то вопросы иногда к Богу, они как у этих детей, непонимающих, как будто не впопад. И мне иногда кажется, что в наших молитвах даже к Богу какие-то вопросы, но вот не те, которые Он хочет слышать от нас. Мне часто задают вопросы с разных стран. Пишут, звонят, голосовые отправляют. И я отвечу искренне, что иногда мне не хочется отвечать, потому что мне почему-то кажется, что христиане задают вообще не те вопросы, которые надо задавать. Понятно, что они насущные, понятно, что человек переживает по этим вопросам, но мне кажется, что если он разберется в главных вопросах, второстепенные многие вопросы сами собой отпадут. Я хочу привести пример из Писания. Каким образом Божий человек мог четко и правильно расставлять, где главным образом, а где между делом? Случай произошел в городе Троада. Это удивительный город, который являлся стратегическим пунктом евангелизации, который соединял европейские линии миссионерские и азиатские. Поэтому Троада – это был такой как бы соединительный пункт. Вот, довелось там быть, одна группа попросила их сопровождать, они оплатили дорогу. Вот, и сегодня от Троады мало что осталось. Тем не менее, еще какие-то руины есть в этой Троаде. Там никто не живет, нет никакого города, ни одного человека там не живет. Пустынно, никого там нет, даже туристов не было, когда посетила туда наша группа Троаду. Вот. И в этой Троаде произошел удивительный случай. Апостол Павел прибыл в этот город, он неоднократно был. Кстати, считают, что именно с Троады апостола Павла взяли под арест, и это было последнее место, где он был где-то в какой-то церкви. Ну, это предположительно, потому что он пишет во втором послании Тимофею, ну, ссылаются на этот текст. «Зайди в Троаду и возьми книги кожаные, Филонь, возьми, зайди». То есть, скорее всего, он какие-то личные вещи оставил в Троаде. Ну, так, есть предположение, что арест его произошел, вот последний, предсмертный, именно в этом городе. Это гипотеза. И вот Павел в первый день недели, воскресный, продолжил свое слово «до полуночи». Там надлежало совершить хлебопреломление, и юноша именем Евтих, или Евтих, я не знаю точно ударения, вот, он присел, так сказать, на подоконник по-нашему. Но надо иметь в виду, почему юноша-то уснул. Одна из причин – христиане собирались в воскресный день, и он был не выходной, как у нас. Люди работали в этот первый день недели, и христианам приходилось после работы или на восходе солнца собираться до работы, вот, в день воскресения Иисуса Христа. Это у нас выходной, и мы можем отдохнуть в этот день. А люди, первые христиане, в воскресный день не отдыхали. Вот. И, конечно, люди, если это вечером было, уставшие, и светильников было много, кислород сжигался. Это не были такие лампочки, как у нас современные. И погрузился он в сон. Он, наверное, может, хотел подышать свежим воздухом. Погрузился в сон и упал с третьего этажа. Апостол Павел, конечно же, не остался равнодушным к этой беде. Спустились, прервалось собрание. Он молитву совершил и вынес свой утешительный диагноз. Отрок жив. И удивительно, что он не стал прекращать собрание. Он, написано, снова вернулся для преломления хлеба. По всей видимости, речь шла об Иисусе Христе. Он проповедовал местной церкви об Иисусе. Я думаю, что они участвовали в вечере Господней под хлебопреломлением. Думаю, понимается, вечеря Господня. Написано так, что между тем привели отрока живого. И я когда-то обратил внимание на вот эти слова «между тем». И представьте такую ситуацию, если бы это в наше время что-то подобное произошло. Ну, например, не дай Бог, кто-то на богослужении умер. Это было бы большой сенсацией. Это сразу бы распространилось по вайбер-группам, по разным мессенджерам. В такой-то церкви, представляете, на богослужении умер человек. Это было бы сенсацией. Но а если бы этот человек еще и воскрес, Библия не говорит конкретно, да, что Евтих был воскрешен, но большинство склоняется к тому, что он именно умер и воскрес. Вот. А если бы кто-то умер и воскрес на богослужении, это не просто было бы по вайбер-группам. Это было бы очень большой сенсацией. Но апостол Павел к этому отнесся так, как будто бы вот это что-то, вот какой-то перерыв в собрании был, понимаете? Вот он так как-то умел расставлять эти ценности, что он определял, где главное, а где второстепенное. Возможно, в нашем центре внимания было бы это уникальное, удивительное событие смерти и воскресения на богослужении. У апостола Павла четко было все расставлено по местам. Он сконцентрирован на Христе, на благовестии Христа, на проповеди о Нем, на Его страданиях, на Его крови, на Его заместительной смерти. Он раскрывает личность Христа, Он раскрывает смысл Его смерти искупительной. И там что-то кто-то... сейчас помолюсь. Раз, все, отрок жив. Написано, между тем привели отрока живого. Между тем. И для меня это очень дорого слово. Может быть, кто-то скажет, да это просто случайно так Лука написал. Я не думаю, что все слова тут случайны. Между тем привели отрока. Как хорошо, что не главным образом. Некоторые живут с событиями, сенсациями, где-то что-то произошло. И личность Христа их уже не так увлекает. Она у них не главным образом. Главным образом это события в церкви. Главным образом это какие-то сенсации. Это, там, может быть, гости приехали. Или кто-то женится в церкви, или еще какие-то события. И многие просто живут событиями. Вместо концентрации на Христе, благодаря которому и существует христианство, и церковь – это его образование. Сколько сегодня христианство уделяет внимание отвлеченным, важным, но отвлеченным вещам? Как только церковь смещает свой акцент, ударение с главной темы Христос, Евангелие, спасение на какие-то вот второстепенные вещи, пусть даже они важные будут, это организация, это устройство, это мероприятие и все такое, то церковь теряет фундамент. Она уже начинает медленно умирать. Потому что она сместила акценты с между делом на главным образом. Это очень все серьезно. Для церкви это просто недопустимая ошибка – сбиться с курса. Бывает так, встречаешь людей, что они уделяют даже, например, каким-то символам христианским больше внимания, чем самой сути. Ну вот, например, многие женщины, верующие христианки на земле, носят покрывало. На богослужении, кто-то на улице. Но при этом какая-то из них может даже и не знать, что такое власть мужа в семье. Она хорошо знает, что такое косынка, но что такое власть мужа в семье, она плохо знает. Как вы думаете? Порядок или непорядок? Большой беспорядок. Если жена знает, что такое покрывало, но не знает, кто такой муж, что он глава в семье. Или, например, кто-то очень хорошо разбирается, как правильно участвовать в вечере Господней. С одной чаши надо или много можно стаканчиков во время вечери. Хорошо разбирается в этом. Но для чего умер Христос, для чего Он кровь свою проливал, Он в этом плохо разбирается. Я в прошлом году насчитал 10 функций крови Христовой. Зачем пролилась кровь Христа, я насчитал 10 причин для этого. И их все нужно разобрать. Если мы не знаем, зачем на кресте лилась эта кровь, но мы же хорошо разбираемся, из каких чаш нужно пить вино во время вечери, мне кажется, что мы запутались, где главным образом, а где между делом. Где суть, а где символ. И если человек больше пытается разобраться в символах, чем в самой сути, он сместил акцент с между делом на главным образом. Есть рассказ про Леонардо да Винчи, когда он написал, значит, «Тайную вечерю», и любовались посетители его картиной, особенно чашей. Она просто вот как сфотографирована, как живая, как настоящая на его полотне. Ну и я не знаю, это легенда, предание или действительный случай. Говорят, что он подошел и замазал эту чашу и сказал: «Я не хочу, чтобы она отвлекала от Христа». Люди восторгались чашей, и это ему не понравилось. Хотя чаша получилась шедеврально у художника. Я не хочу, чтобы она отвлекала от Христа. Как жаль, если символ может отвлечь от сути. Хотя такого не должно быть. Символ, наоборот, должен раскрывать, помочь понять суть, но не отвлекать. В Коринфе была проблема. Они как будто бы забыли или не поняли вообще, зачем нужно участвовать в вечере. Они собирались на вечере, но унижали друг друга. Они не поняли смысл, сути этого действия. Но ритуал соблюдали, а суть не поняли, не разобрались. Жизнь многих верующих, она напоминает вот такой коринфский синдром. Когда человек соблюдает все церемонии, ритуалы, все символы, все соблюдает, традиции, но он не разобрался в самой сути Царствия Божия, и он его не провозглашает, он его не расширяет, он потому что не понял для себя, кто такой Христос. Для него Христос – это просто средство спасения, а не личность, с которой он каждый день поддерживает близкие, дружеские общения. Мне очень нравится текст в этой главе, значит, в 11 главе Коринфянам. В конце он говорит: «Прочее устрою, пока приду». Лет, может быть, 15 назад я обратил внимание на этот текст, и он мне сильно понравился. В конце 11 главы, где разложены, значит, рекомендации, как правильно участвовать в вечере Господней. «Прочее устрою, пока приду». Оказывается, есть еще много прочих вопросов, которые надо в Коринфе решать. Однако, я вам пишу то, что неотложно, то, что нельзя отложить до моего прихода. То есть, понимаете, когда апостол Павел писал Коринфянам, ему приходилось выбирать сверхважные темы, очень важные, и потом организационные и всякие разные, которые тоже нужно было решать, но уже не через послание, а при его личном визите. Но есть вопросы, которые не терпят отлагательства. То есть апостол умел распределять, где главным образом, где очень важно, где неотложно, срочно, а где потерпит. Кстати, не уметь правильно расставлять приоритеты – это одно из обвинений или один из грехов фарисейства. Иисус Христос посвятил им целую свою удивительную, ну так скажем, оду фарисеям, которая называется «Горе вам», это ода. И вот здесь написано, 16 стиха: «Горе вам,
вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Почему Христос говорит об этом фарисеям? Дело в том, что они начали практиковать клятвы. И они боялись, это была новая форма клятв, они боялись упоминать имени Господа до суеверия. И они считали, что имя Господа, если ты не употребишь во время клятвы, Господом не будешь клясться, то в случае нарушения клятвы твоя вина будет меньше. И тогда они искали какие-нибудь заменители, какие-нибудь священные предметы, которые бы намекали на Господа, но прямо не называть Господа Господом. И поэтому они использовали храм, жертвенник, ну что-то такое, что имеет отношение к Господу. И вот клясться храмом, клясться жертвенником, клясться даром. И они определяли вот эту как бы степень важности. Чем ближе эта вещь к Господу, тем страшнее клятва. Чем дальше она от Господа, тем менее страшно нарушить свою клятву. То есть это была очень сложная или усложненная система клятв. Ну и Христос говорит, это безумцы, слепые. Вы даже в своих этих, в этой шкале ценностей, вы даже здесь не разобрались, что выше, что ниже. Вот. Они спорили о том, нужно ли тмина приносить десятины. Травка маленькая. Нужно ли с нее или нет? Одни считали, что нужно, другие считали, да нет, это такая сорная трава, не надо с нее. Вот. И Христос говорит, что вы, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятины с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. То есть Христос не осуждает, что они давали десятины. Он не осуждает. Но он осуждает, что они приоритеты неправильно расставили. Пока они там занимаются этим тмином, исследуют его, надо с него десятину или не надо, они оставили более важные вещи. Добродетели. Это суд, милость и вера. То есть в чем заключается фарисейство фарисеев в данном случае? Это когда неправильно расставляются ценности. Когда человек устремляется к каким-то менее важным вещам, унижая или подавляя, оставляя без внимания более важные вещи. Христианину срочно нужно разобраться, что для него главным образом, что между делом, что важнее, что менее важно в его жизни. В первой церкви возникла, в апостольской, возникла нужда или возникла напряженная ситуация. Спор вышел или конфликтное такое напряженное отношение со стороны еллинистов. Кто такие еллинисты? Это евреи, которые разговаривали на греческом языке или которые проживали на чужбине за пределами Израиля. Вот. И у них возникла такая претензия, что церковь поступает лицеприятно. Своих, значит, вдов они кормят, поддерживают, а пришлых вдов как-то оставили без внимания. Вот такая поступила претензия. Дело в том, что в Иерусалиме и вообще в Израиле вдов было немало. Многие переселенцы, значит, кто жил на чужбине, из иудейских диаспор под старость лет старались вернуться в Израиль, потому что считалось, что нужно умереть, и кости должны быть захоронены в святой земле. Кроме того, еще и раввины некоторые снабжали такими учениями, вот, мотивировали, чтобы возвращаться в Израиль, что воскресение якобы произойдет только на израильской земле. И многие боялись остаться вне воскресения. И поэтому на старости лет старались вернуться в Израиль, умереть там. И когда мужчина умирал раньше, то женщина оставалась вдовой. То есть вот таких ситуаций было много в изобилии. И эти проблемы где-то пыталась решать синагога. Но в связи с тем, что она уже не справлялась вот с этой социальной нуждой, то в христианской среде уже как бы это, ну, повесили, что ли, люди на церковь, что церковь должна поддержать. И вот возникла претензия, что, значит, своих-то вы вдов помните, а пришлых, кто издалека-то пришел, здесь поселился, вы что-то про них позабыли. И они начали предъявлять свои претензии, что вроде как несправедливо. И какова была реакция апостолов? Вы знаете, мне очень нравится их реакция. Она должна быть формулой для решения многих вопросов. Я не говорю, что по каждому вопросу диакона надо выбирать. Но так как они расставили все по местам ценности, это достойно подражания. Апостолы собрались и сказали, что нам нехорошо оставить Слово Божие и заниматься вот этой социальной работой. Давайте мудрых, богобоязненных, исполненных Духа Святого, выберем людей специальных, и они будут заниматься этим вопросом. Нельзя оставить Слово Божие, опустившись в эту социалку. Да, это нужды, да, их надо решать, на них нельзя закрывать глаза. Нужно проявить какую-то активность в этом вопросе, но не в ущерб проповеди Евангелия. То есть все они четко расставили по местам. И первое диаконство, оно возникло именно на почве определения приоритетов. Они не стали заниматься этими вопросами, они выбрали хороших, добрых, мудрых людей и назвали их диаконами. Так что первая церковь, она бодрствовала в этих вопросах, и она четко определяла, где главным образом, а где между делом. И это достойно подражания. Можно проиллюстрировать эту ситуацию таким образом. Смотрите, заботясь о своем здоровье, можно хорошо знать аптечные препараты, разбираться в лекарствах, знать хороших врачей. Можно, и есть еще другой подход, можно хорошо разбираться в здоровом питании, разбираться в режиме дня, как ведут себя гормоны, как устроен наш организм, как заботиться о своем теле, чтобы оно меньше болело. И сюда направить свои усилия. Я думаю, что второй вариант, он более эффективный. Кто-то разбирается в витаминах, кто-то разбирается в питании хорошем, правильном, кто-то разбирается во врачах и в лекарствах, в антибиотиках. Поэтому, конечно, и то, и другое нужно знать. Я о чем, к чему я эту иллюстрацию? К тому, что церковь нужно питать. Питать Божьим Словом. Апостолы это четко понимали. Проповедовать Иисуса Христа, евангельские истины. Обязательно. Когда церковь получает здоровое питание, она здоровая. Если человек кушает здоровую пищу, это влияет на его здоровье. Если он будет отравленную, плохую пищу, худую есть, это будет тоже влиять на его здоровье, на его болезненность. Поэтому очень здорово, когда церковь реагирует не на проблемы, вот, а больше занимается питанием. Когда она определила, что для нее главное, что для нее между делом. Проблемы всегда будут, их, конечно же, будут решать. Значит, смотрите, в плане борьбы с грехом тоже может быть так, что, например, какой-то христианин, который страдает какой-то зависимостью, у него есть запинающий грех, он не может победить его, он сконцентрирован на своем чувстве вины, на своем грехе, но он не сконцентрирован на освободителе от этого греха, на Иисусе Христе. В послании к евреям в 12 главе написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса». Вот так можно и нужно бороться с грехом, взирая. Невзирая на свои болячки, а взирая на Иисуса. На чем сконцентрирован твой взгляд? Это очень важно. Я как-то встретил одного своего знакомого в поезде. И мы с ним разговорились, и в ходе разговора он упомянул такую ситуацию. Он преподаватель в колледже библейском. И говорит, однажды ко мне пожаловал студент и говорит, я хочу исповедоваться. У меня зависимость табачная. Я курю. Ты можешь пойти рассказать директору колледжа, и меня отчислят. Я-то учусь на проповедника. Что мне делать? И знакомый мой говорит, слушай, давай мы с тобой раз пять встретимся, но у меня есть условия. Я сейчас пока никому не буду говорить о твоей зависимости, но у меня есть условия. Мы будем разговаривать только об Иисусе Христе в эти пять встреч. Он говорит, ну хорошо, что мне делать еще? Встречаются, и этот брат опять начал о своей зависимости рассказывать, как вот ему плохо живется, не может бросить, и уже веры нету, что он бросит. А Владимир, знакомый мой, говорит, слушай, мы с тобой договорились не слово о курении. Мы договорились, что мы будем разговаривать только об Иисусе. Не пришлось пять встреч делать. Несколько встреч, и этот человек получил полное освобождение от зависимости. Полное освобождение. При этом они не говорили о вреде курения. Они не говорили о табаке, о дыме. Они не говорили об этих вещах. Они говорили об Иисусе. Многие люди не знают, что делать со своими проблемами, грехами и бедами. Потому что они не сконцентрированы на главном. Ведь написано, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Когда люди не умеют концентрироваться на главном, то они терпят поражение. Уже давно прописан путь. Нужна концентрация на Христе. Мои многие проблемы в жизни решались тогда, когда я на них смотрел через призму Голгофы. Отношения с людьми, мои какие-то там пороки. Когда я смотрел на Христа? В пустыне, укушенные змеем, должны были воззреть на медного змея, которого вознес Моисей. Они, конечно, могли смотреть на свои раны. Они могли, конечно, смотреть под ноги. Ой, сколько их здесь ползает. Вот. И тот, который не смотрел на медного змея, не получал исцеления. Был только один рецепт. Нужно было воззреть, посмотреть на этого медного змея, взглянуть на него, чтобы получить исцеление. Нужно знать, на чем сконцентрировать свое внимание для того, чтобы получать освобождение. Как сатане сегодня удается отвлечь христианство? Он подкидывает очень много интересных и важных идей, и важных проблем. Вместо того, чтобы говорить о действительно важных вещах, Мартин Лютер Кинг сказал, когда мы перестаем говорить о действительно важных вещах, наша жизнь подходит к концу. Мы должны уметь говорить о действительно важных вещах, иначе наша жизнь подходит к концу. В любом вопросе мы должны расставлять приоритеты. Молодежь, дорогая, наступит момент брака. Многие к этому моменту готовятся очень щепетильно. И некоторые даже свою юность посвящают тому, чтобы понравиться. Чтобы понравиться и удачно жениться. Даже вопросы служения не так для них остро стоят. И даже если у них какой-то есть разрыв со Христом, это тоже не так страшно. Главное суметь понравиться и зацепить ее сердце. Вот по этому случаю 1 Коринфянам 7:35 говорится о том, что Павел говорит, желаю, чтобы вы служили без развлечения. Если кто-то хочет выдать замуж, значит, свою дочку, или кто-то хочет выйти замуж, то я желаю, чтобы вы служили без развлечения. Он не имеет в виду, что не выходите замуж и не женитесь, потому что я не хочу, чтобы вы развлекались. Речь идет о том, что вы должны определить, для чего вы живете. И если ваша свадьба, ваша женитьба будет переходить в смысл жизни, вот в этом случае вы отвлекаетесь. Буквально это слово «апериспастос» означает «без отвлечения». Без развлечения, в смысле без отвлечения от главного. То есть моя свадьба, моя женитьба должна быть такой, чтоб я не отвлекся от главного. Хорошая свадьба, хорошая женитьба, если я не отвлекся от главного. Если же человек женился, закопался в своих житейских проблемах, его уже нигде не видно, он уже остыл для Бога, он бесконечно в этом водовороте, в этой суете отвлекся. Человек отвлекся от главного в жизни. Я хочу в заключение привести один библейский пример, такая ситуация, ну, неординарная. Может быть, вы со мной даже не согласитесь, но я все-таки поделюсь своим мнением. Израильский народ стоял уже на пороге овладения ханаанской землей. И вдруг начальство 2,5 колен Рувимова, Гадова и пол колена Манасии подошли к Моисею и говорят: «Нам тут как бы Галаад понравился. Можно мы здесь обоснуемся? Можно мы здесь овчарни построим? Здесь будет наш удел, а там ты нам давать не будешь удела». И какова была реакция Моисея? Моисей сначала немножко, это числа 32 глава, Моисей немножко сделал экскурс исторический, что вы расслабляете народ Божий, руки опустите у Божьего народа. И потом он такие говорит, ну знаете бы, сегодня никто так не разговаривает из христиан. «И вот теперь восстали вы отродья грешников». Он их назвал отродьем грешников. Так сегодня не разговаривают христиане друг с другом. Кажется, это очень некорректно, Моисей. Они говорят: «Да нет, ты нас неправильно понял. Мы здесь построим, значит, овчарни, да мы здесь все, останутся наши дети, семьи. А мы пойдем впереди Израиля, и пока Израиль не овладеет Ханааном, мы не вернемся в свои семьи». И Моисей говорит: «Хорошо, как вы сказали, так и сделайте. Вот слово от вас вышло, так и сделайте, тогда будете неповинными». И у меня когда-то возник вопрос, почему Моисей не извинился? Почему Моисей не принес извинения за то, что погорячился и сказал такие жесткие слова? Я думаю, что все-таки в Божьем плане, ну как вот если учитывать Божье мнение, Бог так не планировал. Он, конечно, где-то уступает человеку. «Хотим царя! Нате царя!» Но в Божьем плане было не так. И Иисус Навин когда-то говорил, что наши отцы за рекой поклонялись идолам. За рекой. Он определил границу Израиля. Сколько было проблем у этих 2,5 колен в истории. То этот провокационный жертвенник, что там чуть война не развязалась между братьями внутри братства израильского. То там Иовис Галаадский нас приступил и говорит: «Сейчас хочу выколоть правый глаз каждому мужчине. Вот такая у меня прихоть». И они там в страхе постоянно. Вот если братья с Израиля приедут, помогут, тогда мы дадим вам отпор. Дайте нам время. То есть они постоянно подвергались каким-то нападениям. То Рамов Галаадский. У них было много проблем. Но это был их выбор. К чему я клоню? Бывает так, что христианин не разобрался, зачем он вообще живет. Мне кажется, что Господу было неугодно эта просьба, потому что они вообще-то не поняли Господа, его глобальный план. Они восприняли Господа так, что как будто он ведет их на зеленые лужайки, чтобы их поселить так, чтобы им было комфортно проживать. То есть он их так сильно любит, их спас от египетского рабства и привел в землю, где течет молоко и мед, и на этом Божьи планы заканчиваются относительно избранного народа. Стоп! Я на вас возложил такую большую миссию. Вообще-то не это глобальный план, чтобы вас напоить молоком и накормить медом. Не в этом заключается важный план для Израиля. А у некоторых почему-то сложилось впечатление, что вот и есть конечная, как бы, вот финишная полоса, это достичь обетованной земли, прекрасной земли, чтобы хорошо обустроиться. При этом, смотрите, Они оказались достаточно ревностными, а они пошли в авангарде Израиля, израильской армии, только для того, чтобы их прихоть была исполнена. Им понравились эти лужайки зеленые. В нашей жизни есть нечто подобное. Человек может очень ревностно даже совершать какое-то служение, так и не поняв Бога, какой у Бога для него план. Или какой у Бога план для церкви его. Он, понимаете, он готов Богу послужить, но сердце его осталось за Иорданом. Вот так оно бывает. Человек пришел в церковь, он может даже быть способным, ревностным, что-то делать для церкви, для Бога. Но сердце его осталось за рекой, осталось за Иорданом. Ему бы быстрее все это бы сделать, чтобы быстрее потом домой, скорее домой. Вот проблема в чем. То есть эти люди, они просто, я думаю, не расставили эти приоритеты, где главным образом у Бога есть план. Он уже определил эту землю. И они участвовали в этой жеребьевке уже по своей прихоти. Они поторопились, они подтолкнули Моисея к вот этому действу скоропостижному. Быстрее бы получить эту землю. Стали как бы поторапливать Бога. Я искренне считаю, что это был негативный поступок со стороны 2,5 колен. Хотя Бог учитывает даже капризы людей, как в случае с царем. Хорошо, я дам вам царя. Есть много таких случаев, где Бог угождал человеку по его капризам. Есть много в Библии таких ситуаций. Итак, братья и сестры, мне очень хочется, чтобы мы научились в своей жизни определять, где главным образом, где между делом, чтобы мы расставляли приоритеты. Когда все расставлено, вот шкала ценностей правильная в жизни, тогда намного легче жить. Ты понимаешь, зачем ты живешь, ты понимаешь, зачем ты сегодня вообще завтракаешь, ты понимаешь, зачем ты сегодня проснулся, ты понимаешь, зачем. Ты понимаешь, зачем деньги зарабатываешь. Ты понимаешь, почему ты создаешь семью. Ты все это хорошо понимаешь. У тебя есть идея, у тебя есть план. План глобальный. Это искать Божьего Царства и Его правды и расширять интересы Божьего Царства на этой земле. Успеть что-то сделать для неба, для вечности за эту коротенькую жизнь. Тогда она будет точно не скучной. И думаю, что и смерть в этом случае будет не страшна, и даже потери. Пусть Бог поможет взыскать прежде всего Царство Божие и наполнить свою жизнь смыслом. Аминь.